корень этого вопроса уходит в глубину веков. Проблема такая была всю жизнь. Как защитить гражданина моей страны, если он попадает в неприятности на территории другой страны? Особенно это относилось там к купцам традиционно. То есть, если мой купец французский там попадает в неприятности на территории Германии, что я должен сделать с Германией, чтобы она его выпустила, да? То есть, как бы были в свое время там репрессалии. То есть, я делал то же самое, потому что с германским купцом, что не очень справедливо, конечно. И бывали там в начале 19 века была известная там операция английской военной в Греции, когда там английских купцов там арестовали. То произвело там большой скандал, и, в общем-то, это не очень практично с точки зрения ежедневной политики. После этого, где-то к 19 веку, в середине 19 века, выработалась система, когда государство оказывает так называемую дипломатическую защиту своим гражданам, вот особенно таким вот торговым гражданам. То есть они предпринимают дипломатические действия, чтобы освободить там их от незаконного ареста, тюрьмы и так далее. Но это тоже не очень было как бы практично, потому что если у меня есть хорошие отношения, например, с Россией, а Россия что-то делает с моими гражданами, у меня могут быть другие соображения. Я могу там захотеть заключить там с Россией соглашение ограничений стратегических вооружений. И у меня свои есть вопросы, которые не всегда мне удобно защищать даже собственных граждан, а мне может быть выгоднее как государству делать какое-нибудь там стратегическое партнерство с Россией, а мои граждане, с другой стороны, своих граждан я тоже бросить не могу в беде. Что делать?
Мы беседуем с юристом и адвокатом Владимиром Гладышевым. И речь пойдет о международных исках, которые рассматриваются в торговых арбитражных судах. Держатели акций компании ЮКОС пытаются компенсировать ущерб, нанесенный им в результате экспроприации ЮКОСа и его активов. Таких исков сейчас по миру около 300. И общая стоимость ущерба, как ее оценивают инвесторы, может превышать 100 миллиардов долларов. Почему я решила сделать серию передач об этой судебной войне? Потому что информацию о них в России исключительно мало, а та, которая проникает, носит обрывочный характер. Вот поэтому, мне кажется, надо разобраться, о чем идет речь. Но сначала все-таки закончим с историей этого вопроса. Владимир Гладышев.
В конце 19-го, начале 20 века была выработана формула арбитражей, когда я, как государство, могу пойти в суд. Это тогда уже будет, грубо говоря, юридическое решение вопроса, а не политическое. Тоже не очень практично оказалось, потому что на самом деле поход в арбитраж понимается политически как объявление такой небольшой холодной войны. В середине 80-х годов появился новый феномен, который назывался двустороннее инвестиционное соглашение, Bilateral Investment Treaties. Соглашения, они были очень простые. Звучали они примерно так. Первое. Если граждане одной из стран попадают в неприятности на территорию другой страны, инвесторы, да, то эти инвесторы имеют право на защиту в соответствии с принципами международного права, некоторые, то есть не дискриминацию, защита от экспроприации их имущества и так далее, с одной стороны. С другой стороны, они не обязательно должны идти в суды местного государства, то есть вот того государства, которое их обидело, для того, чтобы добиться правды. Предусматривался механизм, когда они могут идти в международный арбитраж. И это было достаточно революционное событие, которого никто не заметил, потому что никто не знал в 80-е годы, как с этим делом обращаться.
Юрист Владимир Гладышев. Иски по возмещению ущерба от действий российского государства можно условно разбить на три группы. Первая касается зарубежных активов ЮКОСа. Это нефтеперерабатывающий завод в Литве и трубопровод в Словакии, которым до ЮКОСа владела компания «Транспетрол». Предыстория этого судебного процесса, который проходил в окружном суде города Амстердам, рассказывает венгерский экономист, автор книги «Власть, энергетика и новый российский империализм» Анита Орбан.
Транспетрол – это владелец словацкой части трубопровода «Дружба». В 2001 году тогдашнее правительство Миколаша Дзуринды выставило Транспетрол на торги, и 49% акций этой компании было продано ЮКОСу. ЮКОС тогда был частной компанией с американским менеджментом и без какого бы то ни было признака государственного российского вмешательства. И решение продать акции именно ему казалось очень хорошей идеей. Но затем в 2003 году начался процесс против ЮКОСа. Компания Ходорковского тогда владела двумя иностранными предприятиями. Одно – нефтеперерабатывающий завод в Литве, в Мажейкяй. А второе – это самая словацкая «Транспетрол». Руководство ЮКОСа пыталось сохранить эту компанию. Для этого в Нидерландах была зарегистрирована фирма «ЮКОС Финанс», который и перешел контрольный пакет акций и право управления «Транспетрол». Во главе «ЮКОС Финанс» стояли два американца – Брюс Мизамор и Дэвид Готфри. В 2004 году словацкий министр экономики Америки объявил о том, что Словакия хотела бы выкупить обратно акции «Транспетрол». Однако в феврале 2005 года во время визита в Братиславу тогда президент Владимир Путин заявил, что две российские компании также заинтересованы в покупке акций «Транспетрол», принадлежащих ЮКОСу. Это «Татнефть» и «Роснефть». Как это ни странно, но через год частная российская компания под названием «Роснефть» заявила о своем желании выкупить эту часть акций. «Роснефть» была также полностью частной компанией. Глава этой компании Михаил Гуцериев получил письмо от министра экономики России, в котором тот разрешал ему купить акции, ранее принадлежавшие ЮКОСу. Однако через 4 месяца, в июле 2006 года, «Роснефть» отказалась от этой сделки, утверждая, что с точки зрения бизнеса эта сделка для нее невыгодна. Любопытно, но в тот же самый день «Газпром» и «Роснефть» подтвердили, что заинтересованы купить эти 49% акций. А еще через год руководство «Роснефти» признало, что на самом деле на нее надавил «Газпромнефть». И именно поэтому они решили отказаться от словацкой сделки.
Но и на этом история не закончилась. «Роснефть» была практически уничтожена, а ее глава в конечном итоге попросил политического убежища в Великобритании, продолжает Анита Орбан.
В марте 2006 года Московский арбитражный суд назначил ЮКОСу конкурсного управляющего Эдуарда Рибгуна. В августе 2006 года словацкое руководство встретилось с управляющими компании ЮКОС Финанс и была достигнута договоренность, что Словакия выкупает акции обратно. Через несколько дней этот конкурсный управляющий Рибгун уволил американское руководство ЮКОС Финанс под предлогом того, что они действуют в ущерб интересам компании. А еще через год, в июле, выставил на аукцион и сам ЮКОС Финанс. Это при том, что руководство ЮКОС Финанс начало оспаривать свою принадлежность к основному ЮКОСу в суде. И рассмотрение этого дела было назначено на октябрь 2007-го. Но аукцион прошел в августе. Среди желающих купить были только российские компании. И в конце концов покупателем стала компания «Промнефтьстрой». И, конечно, голландский суд в октябре постановил, что дело о банкротстве, заведенное в России против ЮКОСа, не отвечает нормам голландского законодательства. А следовательно, продажа ЮКОС Финанс была незаконной. Суд также поставил на место прежних американских руководителей ЮКОС Финанс. На этом я бы закончила историю. Она весьма показательна, потому что в течение этого времени Россия использовала дипломатические каналы давления и государственные визиты, а также незаконные средства типа увольнения американского руководства ЮКОС Финанс конкурсным управляющим и нелегального аукциона. Более того, были задействованы средства информации, и, как я только что сказала, была разорена преуспевающая частная российская компания, которая хотела купить акции «Транспетрол». И все это потому, что российское руководство хотело, чтобы контрольный пакет акций и право управления словацкой частью трубопровода принадлежало российской государственной компании.
Подчеркну слова венгерского экономиста Аниты Орбан. Все это было сделано для того, чтобы российская государственная компания получила под свой контроль словацкую часть газопровода. Это важно, чтобы понять суть последующих исков в международный торговый арбитраж. Что же касается окружного суда города Амстердам, то он вынес решение по делу ЮКОС Финанс в 2007 году, и апелляционный суд Амстердама подтвердил это решение 19 октября 2010 года. Окончательное решение будет вынесено приблизительно в марте этого года. Что же касается первого решения 2007 года, то сошлюсь на новостную ленту Нидерландов. Обосновывая свое решение, судьи отметили, что российский вердикт о банкротстве, на основе которого был назначен конкурсный управляющий, цитирую, «не соответствует нидерландским принципам надлежащей судебной процедуры». Еще одна цитата. «Поэтому вердикт о банкротстве не может быть признан в Нидерландах, и проистекающие из этого российского вердикта полномочия конкурсного управляющего не могут им осуществляться в Нидерландах», говорится в постановлении. Судьи также постановили, что конкурсный управляющий Рибгун обязан, цитирую, «немедленно и безусловно сотрудничать в деле аннулирования принятых им решений относительно ЮКОС Финанс и их последствий». Если этого не произойдет, говорится в постановлении, с Рибгуна будет взыскиваться штраф в размере 10 тысяч евро за каждое отдельное нарушение и по 1 тысяче евро за каждый день, пока это нарушение продолжается. Максимальная общая сумма штрафа – 500 тысяч евро. Судя по заявлениям самого Рибгуна, постановление голландского суда он выполнил и с кредиторами расплатился. Но, напомню, это только один международный актив ЮКОСа в Словакии. Средства от продажи второго актива ЮКОСа за рубежом, нефтеперерабатывающего завода в Литве, в размере 1 200 000 000 долларов остались на депозите голландского суда.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы говорили об одном из двух зарубежных активов ЮКОСа – трубопроводе в Словакии, который принадлежал компании «ЮКОС Finance». Та, в свою очередь, была материнской компанией «ЮКОС International UK». Компании ЮКОС International принадлежал второй зарубежный актив – нефтеперерабатывающий завод в Литве. О его судьбе рассказывает Ирина Петерс.
ЮКОС оказался первой российской нефтекомпанией, которая провела заседание своего правления за рубежом. Это было в 2002 году в Вильнюсе. Руководство компании объяснило литовским властям, на каких условиях будет работать на мировых рынках и почему выгодно продавать российскую нефть в США. Тогда вильнюсское заседание ЮКОСа определило стратегию международных проектов компании, в том числе того, который привел ее в Литву. В сентябре 2002-го ЮКОС заключил сделку по приобретению контрольного пакета акций «Можейкюнафта». Предприятие, которое включало в себя нефтеперерабатывающий завод в городе Можейкяй мощностью 12 миллионов тонн в год, Биржайский нефтепровод и Бутингский экспортный терминал, способный ежегодно прокачивать до 8 миллионов тонн нефти. У российской компании ЮКОС оказалось 53,5% акций. Власти Литвы тогда не возражали против прихода российской компании на предприятие, дающее более 10% ВВП республики. Однако было недоверие и осторожность, вполне понятные в отношениях Литвы к любому инвестору из России. Не зря тогда в Вильнюсе ходила поговорка «Ивана к трубе больше не подпустим». Однако накануне выездного правления ЮКОСа в Вильнюсе тогдашний министр хозяйства республики Пятрас честно заметил, если у Ивана уже есть труба, так как же его к ней не допустить? Кстати, на том заседании выступал и президент Литвы Валдис Адамкус, который приветствовал ЮКОС как крупного инвестора, но тут же напомнил, есть проблемы, оставшиеся от прошлого. Сам же глава компании Михаил Ходорковский успокоил литовцев. «Мы работаем для той страны, в которую приходим, в России по российским законам, в Литве по литовским». Хоть и не без осторожности, литовские политики предоставили тогда работать на единственном в странах Балтии нефтеперерабатывающем заводе. Тем более был печальный опыт. Прежний владелец «Можейкюнафты», американская компания «Уильямс», получившая его фактически за бесценок, работала убыточно и оставила скандальные долги. Продолжает финансовый аналитик Екатерина Раяка.
Продажа «Можейкюнафты» ЮКОСу литовская сторона в сделке не участвовала. Американская компания договорились о продаже доли акций с российским ЮКОСом практически за спиной главного акционера литовского правительства. Все разъяснилось за несколько вечеров, которые прозвали «Тайные вечеря», и литовские политики фактически не могли ни заблокировать сделку, ни каким-то образом повлиять. 33% акций «Можейкюнафта», за которые в свое время боролся еще «Лукойл», было передано ЮКОС за неплохие по тем временам деньги. Государственная доля оставалась при литовском правительстве. Для того, чтобы вывести завод в прибыль, необходимы были поставки нефти по трубам. К сожалению, после 2006 года, когда ПКН «Орлин» перекупил 100% литовского завода, эти поставки прекратились. То есть фактически за всю историю завода самым прибыльным периодом был, безусловно, период, когда правил ЮКОС. Предприятие имело полный доступ и к сырью, и к переработке.
Как удалось отстоять литовский завод перед натиском российских кредиторов?
«Можейкюнафта» был один из очень редких активов ЮКОСа. Компания оставила за собой право распоряжаться самостоятельно. Более 50% акций принадлежали нидерландской ЮКОС International компании. Перераспределение акций было более благоприятно для ЮКОС. «Можейкюнафта» была интегрирована полностью в структуру и оставлена даже после сложностей и политических, и судебных за «Можейкюнафта». Америку «Нафту» отвечали международные компании. Суд подтвердил право ЮКОСа на деньги, которые компания получила за «Мажейку Нафту». С экономической точки зрения потеря контроля над «Мажейку Нафту» компания ведь лишилась не только акций, она лишилась и денег, которые получила за «Мажейку Нафту». Безусловно, крушение было полным. Договор между литовским правительством на долгосрочную поставку экспортной нефти, поскольку российская сторона значительно урезала возможность ЮКОСа приблизиться к сырью нефтяному, то ЮКОС не имел возможности поставить договоренное с Литвой количество сырья. По договору она автоматически лишалась права, и продажа была вынужденным ходом. Таким образом, перерезали единственную артерию, которая могла вытащить компанию. Потихоньку отрезали все пути отступления. Наглядный пример того, как политическое давление может оказать колоссальный эффект на экономику.
Финансовый аналитик Екатерина Раяко. Вспоминаю 2002 год. Тогда, после заседания правления ЮКОСа в Вильнюсе, я подошла к Михаилу Ходорковскому с вопросом: не опасаетесь ли вы того, что ваша деятельность, ваш бизнес на западный манер станут неугодны в самой России? Он весело посмотрел на меня и попросил не путать новую Россию с Советским Союзом.
Люди все-таки европеизировались и перестали на все смотреть с точки зрения противостояния Восток-Запад. Видят, что есть бизнес, нормальные бизнес-предприятия, которые занимаются своим делом, в результате потребителям лучше. Есть политики, которые временами друг друга ругают, разыгрывают разные комедии. Но это их политика в дело, это другое.
Тот оптимизм Ходорковского в 2002-м в Вильнюсе нередко вспоминают в Литве, говоря о нынешнем деле. Политолог Владимир Лаучус в интервью порталу «Дельфи» в частности сказал: процесс над Ходорковским, его начало, как он проходил, нынешний обвинительный приговор в правовом государстве трудно себе было бы представить. Видимо, система решила оторвать от себя те либеральные элементы, которые в ней присутствовали со времен Бориса Ельцина. Для того, чтобы Ходорковский вышел на свободу, должна измениться политическая система России, а не только власть. Но для этого я не вижу никаких предпосылок. Если не изменится вся система, а к власти просто придут другие люди, то Ходорковского, может, и отпустят, но посадят кого-то другого, считает политолог из Вильнюса Владимир Лаучус.
Рассказывала Ирина Петерс. Итак, руководству компании ЮКОС Интернешнл удалось продать свою часть акций нефтеперерабатывающего завода в Литве в 2006 году за 1 200 000 000 долларов. Однако в 2007 российская компания «Промнефтьстрой», дочка «Роснефти», на основании того, что у нее находится 100% акций ЮКОС Файнанс, потребовала заморозить эти 1 200 000 000. Голландский суд удовлетворил эту просьбу. Потребовалось более 3 лет для того, чтобы уже Верховный суд Нидерландов поддержал компанию ЮКОС Интернешнл и постановил разморозить эти средства. Почему в данном случае решал голландский суд? По месту регистрации ЮКОС Файнанс. Решение суда было вынесено 7 января этого года. И вот на этом можно было бы поставить точку в международных коммерческих судебных процессах, если бы не одно обстоятельство. Сама компания ЮКОС имела немало инвесторов по всему миру, и они обратились в международный торговый арбитраж. Что собой представляет эта арбитражная система, рассказывает юрист Владимир Гладышев.
В середине 80-х годов появился новый феномен, который назывался двустороннее инвестиционное соглашение, Bilateral Investment Treaties. Соглашения, они были очень простые. Первое, если граждане одной из стран попадают в неприятности на территории другой страны, инвесторы, да, то эти инвесторы имеют право на защиту в соответствии с принципами международного права, некоторые, то есть не дискриминацию, защита от экспроприации их имущества и так далее, с одной стороны. С другой стороны, они не обязательно должны идти в суды местного государства, то есть вот того государства, которое их обидело, для того, чтобы добиться правды. То есть предусматривался механизм, когда они могут идти в международный арбитраж. И это было достаточно революционное событие, которого никто не заметил, потому что никто не знал в 80-е годы, как с этим делом обращаться. Потом постепенно одно дело, второе дело, и где-то с конца 90-х, вот начала нулевых годов, и особенно вот первая декада 21 века, прошел взрывообразный рост дел в международных инвестиционных арбитражах. Почему это было необычно и почему это было революционно? Потому что есть общий принцип международного публичного права, что государство, оно общается на равных только с государствами. Если я частный гражданин, для того, чтобы я получил защиту от, например, российского государства, там, японского, японского государства, там, тайванского государства, я должен обязательно обратиться к своему собственному государству, и тогда оно захочет или не захочет, пойдет в международный арбитраж, если сочтет нужным, тогда оно и посудится с государством-обидчиком. А теперь, благодаря вот этим соглашениям, я получил возможность, как частное лицо, подать в суд на большое государство сам, без посредничества другого государства. Да, как говорил там в записных книжках Ильфа, затаскал государство по судам. Вот это вот оно и есть.
Владимир, а какая страна лидирует по количеству исков, поданных в международные арбитражные суды?
Государство, против которого наибольшее количество исков в таких арбитражах было подано частными гражданами и компаниями, это Аргентина. В связи с кризисом аргентинским, когда они приняли некоторые законы, в которых фактически там была экспроприация иностранных инвестиций. В России таких арбитражей публично известно 5. Первое дело, это дело было Франц Зидельмайер против Российской Федерации. Это был такой предприниматель, которого обидели в 90-х годах в Санкт-Петербурге. Это дело достаточно известно, оно опубликовано везде. Он поставлял полицейскую спецтехнику в милицию Санкт-Петербурга, приобрел там здание, отремонтировал на свои средства. Приехал Павел Павлович Бородин, сказал, мне это здание нравится, забрал его для президентской администрации. Зидельмайер подал иск в Стокгольмский арбитраж на Российскую Федерацию, отсудил это дело. Дело тянется до сих пор. Второе дело было дело Бершадер, компания бельгийская, которая строила здание Верховного суда на Поварской. Им не заплатили последний транш гонорар за строительство. Ну, есть такая строительная практика, называется holdbacks, когда заказчик на протяжении всего строительства набирает некоторые мелкие погрешности застройщика, строителя, самого строительной компании, и в конце говорит, вот видите, сколько у вас было нарушений контракта, а последний транш мы вам не заплатим. Когда все готово, там, как правило, последний транш. Вот, ну, она такая не очень хорошая практика, но она более-менее международная. И вот поступили так, точно так же с Бершадером. Бершадер пошел в инвестиционный арбитраж и проиграл, потому что сказали, контракт – это не инвестиции. И еще два дела – это дело Юкса.
Это был юрист Владимир Гладышев. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.